Когда случилось вторжение России в Украину, Виталий Манский сказал, режиссер документального кино, что невозможно больше снимать так, как мы снимали, потому что мы увидели вот эти документальные, почти домашние записи российских военных. Ну, все наше воображение не могло себе представить объема варварства, назовем это так, мягко, вот, который там был представлен. Вот сейчас фотография, я имею в виду профессиональная фотография, сталкивается с вызовом вот этих селфи, после которых человек может умереть. Вот этой истории про 7 октября в Израиле, когда мы сначала видим фотографии этих молодых красавцев, а потом мы видим их либо убитыми, либо искалеченными. Вот эта фотография девушки из Германии, которая, по-моему, все страницы обошла. Опять же, я уже не говорю о военной фотографии. Тут мы скорее говорим о восприятии, вероятно, и как цивилизации, как обществу, ну, как профессиональному фотографу с этим обращаться.
Ну, принять к сведению, что мы можем изменить? Принять к сведению. На самом деле, вторжение вот мобильного телефона, которого есть у каждого фотография, оно радикальным образом изменило подходы, да, потому что перед нами стали стоять другие задачи. И мы не можем снять, например, казнь Саддама Хусейна или засунутого в холодильник Каддафи. Это снимают люди, у которых в руке мобильный телефон. Да? А профессиональный фотограф туда не успевает. Мобильный телефон никогда не снимет, скажем, последствия этого события. То есть вот то, что называется автопати. Да? То есть вот он может снять, как падает дом при землетрясении, но он не снимет вот эту историю, которая будет после. Да? И теперь роль профессионального фотографа – это скорее оценивать последствия, чем ловить момент. Потому что за блогером мы никогда не успеем. Скорее мы уже аналитики, чем ловцы событий.
А я бы сказала, что это еще и какие-то другие отношения со временем создает для профессионального фотографа, вообще вот для аналитика, потому что, вот как мы уже сказали, кажется, что само событие ускользает. Вот даже если блогер его успел снять, то возникает какой-то промежуток. И очень странно мне думать, что для кого-то вот это селфи может оказаться последним. Или для кого-то вот он нажимает кадры, и это окажется последним, как ну, на линии фронта, как бывает в местах катастроф. Куда девается это время между событием и его последствиями? Мы же не видим образа, вот самого образа, а все равно мы представляем себе.
Ну, это известная история, когда фотограф работает, ну, не только, наверное, фотограф работает, на фантазии зрителя. Ну, например, помните, это была страшная история, как в Германии один человек съел другого.
Ой, ее повторяют довольно часто, желтая пресса. У меня она даже в телеграм-канале появляется.
Но, тем не менее, меня совершенно потрясла, как Штерн отреагировал на эту историю.
Как?
Пришел фотограф в этот дом и просто внимательнейшим образом, очень подробно снял интерьеры. Ну, то есть, вот он сказал, вот здесь они съели это, и показывает, да, а здесь это. И ты понимаешь, что даже, да, что помимо воли включает твою фантазию.
Воображение.
Да, и от этого жуть. Или, например, была очень громкая история, когда история о сексуальном насилии в юношеском, да, и человек снял... Слева такие две пары фотографий. Слева это юноша или девушка, подвергшаяся насилию. А справа фотография места, где это произошло. И ты совершенно невольно начинаешь представлять, как, где. Это известный ход журналистский.
И тут как раз и время включается.
Ну да, ты сам становишься сосоздателем картинки, которую...
Вы когда-то сказали, вот тоже вот в связи с этой цифровой новой историей, да, с изменением тайминга, с изменением событий, с тем, что телефоны пришли в руку простого человека, скажем так, непрофессионала, что карточки солдат американских из тюрьмы Абу-Граиб или карточки чеченских боевиков, они говорят нам порой больше, чем профессиональная фотография.
Откуда человек в 18 веке, ну, скажем, живший там вот в Германии, в Латвии, Франции и так далее, откуда он знал, как выглядит жираф?
По рисункам. наверное.
Не по рисункам, а он знал по гравюрам. Потому что единственным средством массовой информации, тиражным, была гравюра. И в том была ее ценность. Мы сейчас даже не понимаем ценности гравюры. А на самом деле была единственная тиражная штука. То есть путешественный отец из Африки брал с собой альбом с акварельными красками, коробку с акварельными красками, потом отдавал гравюру, гравюр делал клише, и 1000 экземпляров гравюры расходилось по миру. В книжках ли или в рамках ли. Критерием профессионализма художника было, похож жираф или не похож жираф. Торкнет, не торкнет, это было бантик в шляпе. Да, и недаром совершенно у каждого народа есть рассказ, что был такой художник, что он так нарисовал ягоды, что птицы прилетали их клевать. Сейчас смешно, ну, потому что не в этом доблесть. Да? И так продолжалось ровно до изобретения фотографии. Когда люди поняли, что даже средне сфотографированный жираф больше похож на настоящего, чем хорошо нарисованный. Да? И совершенно не случайно вот, появление измов совпало с изобретением фотографии.
Импрессионизм мы имеем в виду, кубизм и так далее, и так далее.
Да, потому что люди поняли, что похоже уже не надо, а надо, чтобы торкало. Да? А мы стали очень важными людьми, фотографы, потому что мы были, во-первых, мы были свидетелями, и люди видели, там, первая война, которая была сфотографирована, например, это Крымская война, да? Один человек снимал. А гражданскую войну в Соединенных Штатах, это 60-е годы, снимали немыслимое количество людей. Ну, вот есть же замечательный 12-серийный фильм, построенный только на фотографиях. Невероятное кино о гражданской войне в США. Да? И люди видели, как выглядит, выглядит там королева Виктория или Черчилль, или что-то, я не знаю, да, по фотографиям. Более того, на нас лежала огромная ответственность, потому что фотограф был еще и нотариусом. Ну, потому что было то, что было сфотографировано. И если вы нашли на острове Суматра неведомую зверюшку, то будьте любезны карточку. А если нет карточки, как бы, то еще вопрос, что вы там нашли. И мы были дико важными, без нас мир не работал, потому что новости это базовая потребность. Да? А потом появилось телевидение, а потом появился интернет, а потом еще самое важное, появились спутники, которые позволили видео вещать из любой точки мира в режиме реального времени, да, и нас переложили, мы ничего уже не смогли, нас переложили вот в этом универмаге с полки ньюс на полку интертеймент, с полки новости на полку развлечения, мы перестали быть важными, мы уже ничего практически не можем снять такого, чего бы вчера не сняли по ящику, не показали по ящику, да, и мы превратились из создателей журнала, скажем, в украшателей журнала, да, и если завтра какой-нибудь безумный человек скажет запретить чеканщиков там, рисовальщиков по батику и фотожурналистов, ничего не изменится. Но будут пишущие журналисты ходить и фотографировать. Что нам осталось? Ничего не изменится. Да. Ну, во всяком случае, не фатально. Что нам осталось? Да? Чего мы можем делать такого, чего не может, скажем, потоковое видео? Мы можем передавать ощущения. Да? Потому что у нас картинка для рассматривания. Вот. А передача ощущений на расстоянии, это Лев Толстой так определил искусство. Вот. Поэтому мы превратились с нами случилось ровно то, что с художниками, что похоже уже не надо, а надо, чтобы торкало. Да? И если раньше, помните, были детские книжки с раскрасками, там был нарисован контур, и нужно было раскрашивать. Так вот, контур уже нарисован не нами. Контур нарисован вами. Телевидением, интернетом, а наше дело просто положить какой-нибудь решающий мазок, который бы как-то заставил по-иному взглянуть на эту проблему. Соответственно, вот наше сейчас предназначение. Мы должны доделать вот это какой-то очень тонкий, очень нежный, придавать этому всему оттенок. Наверное, это максимум, что мы сейчас можем.
Вы знаете, когда вы говорили, я вспомнила, что я недавно делала интервью с Евгением Малолеткой, это такой украинский молодой фотограф, который вот был 20 дней в Мариуполе, да, и вот они сейчас Оскара получили. Да. Отличный. Вот, и я вспомнила его фотокарточку, вот этой раненой беременной в Мариуполе. Ну, как бы это работает вне зависимости от того, это журналистика или это фотография.
Ну, потому что нет, когда это изменение с нами случилось, то выстреливают те фотографии и становятся вот артефактом массового сознания, да? Ровно те фотографии, которые не были сняты на видео. Понимаете, да? То есть, вот, как выяснилось, самое ценное в документальной фотографии, что бы мы себе не думали, это все-таки информация. И когда Ирина Миглинская, такой в нашей профессии очень важный человек, попросила меня помочь ей делать номер, посвященный документальной фотографии, номер журнала «Афиша». Вот. Я разослал всем своим коллегам, западным и российским, один вопрос. Вспомните за 10 лет фотографии, которая поменяла мир. Так. Это удивительно, но я получил один и тот же ответ. Как раз фотографии The Book Great. Потому что это те фотографии, в которых была новость, которой не было нигде. Понятно. Да, и вот так бывает, к сожалению, все реже и реже, потому что все чаще и чаще нас опережают блогеры. Вот, и честь им и хвала, да, и нас все время так немножко отодвигают от этого. Вот. А вот, кстати, малолеткины фотографии, это вот пример того, это пример того, что он показал то, чего никто не видел.
И это там у них внутри фильма люди дважды говорят: ребята, это важная информация, вы поменяете ход войны. И они поэтому им там...
Ну нет, они не поменяют ход. Знаете, какая фотография поменяла ход войны? Да. Вот помните эту девочка, бегущая из горящей деревни во Вьетнаме, голая? Вот она так же, вот тогда фотография еще меняла мир. Вот она шибанула так по сознанию, да, вот простого американца, что она поменяла. Эти же фотографии, они сильные и мощные, но все-таки это не те фотографии. Мир уже никакая фотография не поменяет, конечно. Ну, потому что произошла абсолютная девальвация изображений вообще, и видео, и всего угодно. Ну, просто, я думаю, что сейчас человек за день видит изображений больше, чем какой-нибудь там русский крестьянин за всю жизнь.
И я боюсь, что девальвация страдания происходит.
Конечно.
Тоже, потому что вот этот объем ужасающих фото...
Про это отрезанное ухо забудут завтра.
Это то, что всех шокировало во время теракта. И, ну да, ну, собственно говоря, вот один из последних примеров вот того, о чем мы говорим, вот этой работы новости, ужасного, разрушенной антропологии, то есть человеческих отношений, это вот теракт, и то, как это все делалось. Когда вам задают вопросы про военную фотографию, вы говорите: я не военный фотограф. Это так, да, это так. Но у вас, тем не менее, есть несколько... фото, ну, скажем так, Чечня нулевого года, стрельба по дому, откуда вели огонь террористы.
Да, была фотография, когда я просто ехал по Чечне, такой был генерал Фоменко, он был комендант Грозного, вот, и нас не пускали, и он громко кричал, что я генерал, а ему говорили: что товарищ генерал, вы, конечно, генерал, но там просто из кирпичной пятиэтажки снайпер бьет, и вот у него здесь пристрелено. Вот, и вдруг выезжает танк и начинает просто прямой наводкой сносить дом. Ну, причем уверенности в том, что там не было жильцов в подвале, ни у кого не было. Скорее было обратное понимание. Да. Ну и эта фотография обошла там много-много всяких изданий, потому что, вообще говоря, к работе вот такой тяжелой техники журналистов не допускали там, ну простите за каламбурно-пушечный выстрел. Вот. Вот. А здесь я оказался ровно на расстоянии этого самого выстрела. Но я еще раз говорю, да, что это все были пацанские дела. То есть я тогда только начал снимать, и мне было интересно себя проверить. Я проверил и понял, что это не моя фотография.
Вы были, в общем-то, в нескольких горячих точках. Потом вы в Афганистане были, ну, если я правильно помню, да. Но вы снимали косвенно про конфликты, которые происходят, ну, в том же Афгане происходили. Насколько я понимаю, снимок с золотыми рыбками на рынке. Это откуда? Я забыл.
Из Багдада.
Из Багдада.
Ну, это была не военная фотография, это война началась в 2002-м, а это осень. Это сентябрь 2001-го, и все понимали уже, что война неизбежна. Вот, и был просто огромный спрос в мире на фотографии вообще из Ирака, потому что не всякая, там, я снимал для Newsweek, не всякая американская домохозяйка знает, чем отличается Иран от Ирака. Да? Есть такая шутка, говорят, и так можно. Вот, но, вот, и поэтому нужен был такой портрет страны. Вот, и я вот снимал об Ираке. Вот. Ну и искал сюжет и пошел на рынок. Вот. Ну, красивая, да.
Красивая. Она действительно очень красивая. Как вы относитесь к тому, что всегда, всегда в разговоре с вами вспоминают две ваши фотографии. Это портрет Путина, который абсолютно амбивалентен. То есть к нему можно его, как вы сами уже говорили, ценят и противники Путина, и его сторонники. И вторая – это зверосовхоз под Питером. Это ободранные тушки норок. Это такая, ну прям, иконическая для экологов фотокарточка, я бы сказала. Вот можете про эти две карточки
давайте
сказать?
Давайте я немножко шире возьму. Вот, что такое по-настоящему хорошая фотография? Вот мне кажется, что по-настоящему хорошая фотография – это та фотография, которая выходит за очень узкий круг коллег, ценителей фотографий, любителей фотографий, кураторов и так далее. Фотографий. Ну, классический пример – это портрет Че Гевары. И самый лучший комплимент для фотографа – это когда тебе говорят: «А, так это твоя фотография?» Да, ну вот, и если меня спросить, сколько хороших фотографий в жизни я снял, я не думаю, что больше 10.
А как же 100 лучших фотографий Максимишина в этот альбом?
Я же не сказал, что это хорошие по большому счету. Это 100 лучших фотографий Максимишина. Сколько из них вышло вот за этот круг, я думаю, не больше 10. И вот эти две фотографии – это как раз те, да, ну… скажем, с вот этими норками, да, ну, она действительно вот стараниями экологов она стала широко известной. То есть я вижу, например, по телевизору, как во Франции экологи ходят с ней, да, я вижу, как в Голландии стоят какие-то экологические посты, значит, вот эта фотография, вижу, как в Финляндии гигантские билборды с этой фотографией. Вот, и с ней вообще приключилась совершенно фантастическая история, даже две. Одна история случилась недавно, я хлеб ем, в том числе с продажи отпечатков. То есть коллекционеры подкупают мои отпечатки. И вот эту фотографию за очень приличные деньги купила женщина и повесила у себя в ванной.
В ванной?
В ванной, да. А женщина прислала мне фотографию с гордостью. И мне как мне потом объяснили, эта женщина это очень знаменитый французский пластический хирург.
Понятно. То есть у нее, можно сказать, такая, я как бывший врач прокомментирую, профессиональная деформация.
Не
немножечко.
Знаю, вот, но вот это не мне судить, как бы, да, но она висит в ванной его.
Пластического, у знаменитого пластического хирурга Франции.
А вторая история была такая, значит, мне написали письмо, буквально паническое. Есть такая очень известная фирма, называется Canadian Goose. Это фирма, которая делает лучшую в мире одежду для полярников, для севера, вот пуховики и всякие прочие. Потому что и кто-то написал, что вот эта фотография – это их производство. И люди стали бойкотировать эту одежду. И они обратились ко мне, чтобы я сделал специальное заявление, что это не так. Да.
Ну, слушайте, ужасно интересно, а вы говорите, что фотокарточка не может менять мир. Оказывается, она социально еще как вмешивается в нашу жизнь.
А с Путиным?
Да, с Путиным.
Ну да, она ее как бы и тем, она всем нравится. Вот. А для запутинцев, как бы, это, ну, они им нравится твердая рука.
Символ грозности, да? Символ такого твердого прищура.
Да, для противопутинцев они находят какие-то демонические черты. Ну да. Эта фотография вообще осталась случайно.
Вот, два слова скажите про это.
Значит, дело было так. В Петербург приезжал Шрёдер. И у них была какая-то тусовка такая, называлась «Российско-германский диалог». И то наше счастье туда ездило, значит, то ихнее приезжало, да. Игра была равна, играли два говна. Вот. Путин всегда опаздывает.
То есть это не легенда, что он всегда опаздывает?
Я чуть не помер, когда его ждали на возложение. Знаете, как, кстати, на фотографическом жаргоне называется процесс возложения венков? Это называется возлагалище. Так вот было на Пискаревском кладбище 2,5 часа на минус 28 ждали девочки в тонких колготках. Это был ужас, на самом деле. Причем уже досмотрены, то есть в загоне, из которого не выпускают даже пописать. Ну вот, а встреча была в Мариинском дворце, и он опаздывал, а я тогда работал в «Известиях», и мне звонили из Москвы каждые 10 минут, потому что в «Известиях» было два дедлайна. Один дедлайн 2 часа дня, для региональных выпусков, да, и второй в 21 для Московско-Петербургского. Так вот, у них дедлайн, и они мне звонят и говорят, нужна срочно фотография «Грустный Путин, веселый Шрёдер». А я говорю, вы и с этими договоритесь, потому что я, как только они приедут, я также вот немедленно сниму и отправлю. Вот. И это было очень нервно, потому что те звонят, тут эта давка, и наконец они приехали, и дальше, ну, есть такое, когда люди, там, 250 человек журналистов устремляются в один зал через узкую дверь в надежде занять лучшее место. Дело было в такой круглой аудитории амфитеатра. Ну и вот все рванули туда, значит, вот и я, отдавливая кому-то ноги, там, крича, я Максим Ильич, ты кто, значит, я ввалился и встал по центру. Вот. Меня обещали убить там и побить и все прочее, значит, вот, и коллеги, вот. А потом они дошли и сели. Они сели очень далеко друг от друга. Ну, вот за длинным столом.
Как сейчас. О,
не так драматично, конечно, да. Вот. И фотография разваливалась, ну, потому что надо же снимать вдвоем, и получается два человека по краю кадра, и это все-таки весы, и это, таких композиций не бывает. И я понял, что я зря сюда залез, надо было идти с угла снимать, чтобы их как Маркса и Ленина там, или Энгельса наложить вот так друг на друга. Да? Ну вот. А вдруг, и потом еще случилась штука, там сзади нас окна по кругу, и в щель между занавеской, они были занавешены. Ударил луч света, как прожектор, точно на Владимира Владимировича. Вот. И все просто перестали снимать, потому что освещенность была настолько разной, что не влезало в динамический диапазон. То есть, ну просто либо один, либо второй. А я посмотрю, наше счастье одно красивое такое как бы сидит. Вот. И я единственный нажал вот на... Еще сбоку я слышал щелчок чей-то. Ну вот. Но поскольку было нервно, то я прибежал домой, быстро там проявил пленки, отослал «Грустного Путина, веселого Шрёдера», вот, и забыл. И остальное сбросил, я все негативы, вот уже, которые отсканированы, бросал в угол, у меня на столе сугроб такой был. А потом тот человек, который щелкнул сбоку, он выложил свою фотографию, вот, снятую с угла. А я понял, у меня же лучше где-то, да, я так стал рыть, выкопал эти. Негативы отсканировал, я сам офигел, честно говоря, когда я увидел это.
Ну, это действительно очень впечатляющий портрет. Мы можем даже сейчас уже сказать слово диктатора, потому что по политической линии это так, но на тот момент это еще возможно так не было. Ну, потенциал и драматизм света, в общем, там все это
а утром
есть.
Я снимал в «Крестах». Да, я вечером отправил фотографию Андрею Поликанову, такому редактору известному, да. А утром я снимал в «Крестах».
В тюрьме?
В тюрьме.
Угу. И что там?
Там было удивительное событие, там была выставка поделок из жеваного хлеба.
Удивительные артефакты. Но вы же любите такое, я извиняюсь, да. Вы же любите вот этот вот абсурд, иронию в русской жизни и так далее. Так, простите, пожалуйста, я вас перебила.
Ну вот, а когда заходишь в «Кресты», сдаешь телефоны. И когда я выходил, я увидел 16 непринятых звонков от Андрея Поликанова. Я понял, что фотография удалась.
А что там было с этими хлебными поделками?
Ну, они стояли в витрине, и все ходили фотографировать.
Понятно. Они такие скульптурки, да?
Да, такие нецки, да.
Нецки. То есть пожевали жители Крестов, пожевали, видимо, этот хлебушек, или как-то его размяли.
Видимо, точно пожевали.
Пожевали и что-то слепили. Вот прям вот самое время перейти к вашей авторской манере, про которую вы сами как-то говорили, что это... отчасти, ну, когда вы снимаете русскую жизнь, то это отчасти абсурдистский подход, отчасти гоголевский.
Почему отчасти? Мне кажется, гоголевский тождественно равно абсурдизму.
Равно, да? А я подумала, когда вы сказали об абсурдизме, я скорее подумала про Абриутов, про эту вот питерскую ветку, более позднюю.
Ну, это же тоже это такой Гоголь 2.0, как бы, да? Ну, вот это на самом деле, вот я думаю, что эстетика и юмор это абсолютно тот же.
Ну да, там у Гоголя есть размах от «Страшной мести» до «Мертвых душ».
Ну, конечно.
Я впервые узнала о фотографии Сергея Максимишина из статьи Петра Вайля, из ваших материалов «Гео». То есть первое, что я прочла, был рассказ о городе Львов, а я тогда собиралась в город Львов, и мне нужно было увидеть, что написано хорошим путешественником. И дальше я уже начала читать ваши совместные работы в «Гео». И потом я несколько раз натыкалась на упоминание того, что вы считали, что Петя вам много дал в смысле подхода, взгляда на фотографию. Вот можете чуть подробнее про это рассказать?
Не на фотографию, а на рассказывание истории, да, потому что со временем начинаешь, там, с опытом начинаешь понимать, что у пишущего журналиста, и у снимающего журналиста, и у фотографирующего журналиста в работе больше общего, чем разница, да, чем некоторые думают. Но мы все рассказываем истории, да, и у всех у нас есть то, что мы учили в школе, там, экспозиция, завязка, кульминация, развязка и финал, да, это законы драматургии для всех жанров одни и те же, и как раз Петя был блестящий рассказчик истории, вот. И мы с ним так душа в душу путешествовали, мы с ним были на Камчатке, и вместе чуть не погибли, слетевшие на огромной скорости с вездехода. Значит, это было очень смешно, потому что я лечу параллельно земле, и так краем глаза успеваю заметить, что слева летит Вайль.
Вас выбросило из этого вездехода вообще?
Мы ездили на крыше вездехода, и вездеходчик на склоне под Долгоску, не зная, что внизу лежит камень. Вездеход вот так вот на камень, мы, наверное, метров, я не знаю, метров 20 летели, ну, так, с высоты метра 3. Вот. Если бы там были камни, а не трава, то мы бы там обои полегли. Ну, в общем, было у нас много всяких приключений. Армению мы много ездили, вот, а потом Украину, да.
Одна из самых знаменитых ваших историй – это история об армянских молоканах. А для Петра, как для человека отчасти из староверской семьи, то есть у мамы…
Это большой вопрос, как выяснилось.
Да?
Потому что это был ход, который Петр придумал. Он взял мамину фотографию. Ну, я даже раньше, когда Петр рассказал, когда ему исполнилось 16 лет, то родители сказали, что ты выбирай, либо ты Семенов, либо ты Вайль.
Либо ты еврей, либо ты русский.
Ну да, Петя сказал, ну я подумал, Петр Семенов, ну как казацкий атаман, а ты стал Вайлем. Но мама у него была действительно из молокан, как он думал. Так вот, когда мы приехали туда с маминой фотографией, говорили, вы помните таких вот Семеновы? Они говорят, не, Семеновы не молокане, Семеновы субботники. Но вот субботники – это же еврейство ищье. Вот. Они потом слились с молоками, потому что были очень похожи. Так вот выяснилось, что на самом деле Петр вот из субботников. Вот. Это выяснилось в процессе нашего путешествия. Это было очень смешно. Это было такое... Я его все время троллил этим.
Так, а если украинские ваши путешествия вспоминать, кроме Львова вы где-то были еще?
Львов и Закарпатье.
Закарпатье, да? Именно этот регион интересовал.
Ну да, но у нас было задание такое. Мы для Гео путешествовали. И там нам помогало, что там есть замечательный такой историк, журналист, издатель Тарас Возняк. Вот мы вчетвером.
Да, он ныне во Львове директор галереи Потоцких или главного музея.
Ну да, он такой умничка, эрудит огромный. Вот. И мы вот как раз Тарас, Эльвира,
жена Петя.
Петра, да, и в одной машине вот ездили там. Еще было смешно, что с Вайлем каждая экспедиция превращалась в заготовительную, потому что каждый раз ему давали какие-то продукты, и у нас машина была просто...
Это миф про русскую кухню в изгнании, вообще миф про Петра как кулинара и повара.
До сих пор варят щи из Вайля. А в Армении он вставал рано, а я поздно. И когда ты просыпаешься, Валь тебе шепчет на ухо, вставай, сволочь, я рыбку в белом вине приготовил. Да, это дорогого стоило.
А можно я вас спрошу про ваши украинские корни и про вашу, так сказать, identity, что ли, как сейчас модно говорить. Вот мы заговорили про Петра, про его такую семью с еврейско-русской, у вас еврейско-украинская семья, насколько я понимаю. Можете про родителей рассказать немножко?
Мама украинка, она вообще с фамилией Максимишин, вот этот куст фамилии Максимишин, Данилишин, Адамишин, это западноукраинские фамилии. То есть это Тарас Возняк, когда Володя Потапов, главный редактор Гео, написал ему, что при Твайле Максимишин, он сказал, за Максимишина отдельное спасибо. Он имел в виду, что это вот как раз вот галицийские фамилии. Вот когда-то куст вот этих Максимишных каким-то образом попал в местечко, которое называлось Кодыма.
А это Одесская область, вот, я
правильно помню? Да, это север Одесской области, это стык границ Винницкой области, Одесской и Приднестровья. То есть, вот. Вот, и там было, в этом поселке было три, ну там было местечко и Слободка, местечко еврейское, кодом мы называли второй Одессой, Малой Одессой, потому что это очень мощное. Вот, а была Слободка, ну как везде. И вот на Слободке жило несколько семей украинских, и там было Гели, Паламарчуки и Максимишины. Вот, вот я из этих Максимишинов. Папина мама, бабушка, моя бабушка Роза и дед Лёва, значит, они из Братслава, это Винницкая область, но это вот знаменитые братславские хасиды, это вот Нахум Братславский, это как раз такой один из самых знаменитых хасидских дворов. Вот, но дед ушел из семьи, дед очень мало поддерживал связи с семьей, потому что дед ушел в комсомольцы и вот ушел из религии. А у бабули, у нее практически не было семьи, потому что ее семью уничтожили в Петлюровский погром. Вот. Ну вот, и дед был военный. Вот, перед самой войной деда отправили в Омск. И тем самым семья выжила, потому что все керченские лежали в Керчи. Все керченские евреи полегли в Багеровском рву, 8,5 тысяч человек. Если бы дед тогда бабку не увез в Омск там, за месяц до начала войны, то мы бы там все бы лежали там. Ну, вот. И семья у нас была такая вот еврейско-украинская. Но еврейства в нашей семье не было вообще. То есть дед с бабкой боялись говорить на идише. Потому что деда поперли из армии. Вот когда была борьба, началась борьба с космополитизмом, деда капитана Советской армии, прошедшего войну, орденоносца, его выкинули из армии. Он 45 лет оказался без профессии, без работы, без пенсии, без всего. И при этом, кстати, вот это удивительно, и при этом бабка абсолютно была уверена в врачах-вредителях, которые вот изувечили ее сына дядю Изи. Она считала, дядя Изи был порок сердца, она считала, что это врачи-вредители. И еврейства не было вообще в семье. Единственное, что я помню, как дед с бабкой ругались на идиш. Ну, чтобы не слышали дети. Отец не знал вообще ничего. Вот. И он женился на маме. Женился на маме, потому что он приехал служить в армию, в эту самую Кодому, и он был участником художественной самодеятельности, и мама была участником художественной самодеятельности от консервного завода, на котором она работала, не поступив первый год в университет. Вот. И вот отец разворачивал гармонии, читал Теркина, вот, переправа, берег левый, берег правый. Вот. И мама в него влюбилась, а потом мама поехала, поступила на украинский язык и литературу в Одесский университет, а папе было все равно, куда идти, лишь бы с мамой, и папа поехал и так вот выбрал английский и закончил ИНЯС. Вот.
Так, ничего себе.
Да,
и то есть у вас гуманитарная семья.
Ну да, да. И мы в семье говорили на двух языках. То есть я с мамой говорил по-украински, и старшей сестрой говорил по-украински, а с младшей так сложилось. С младшей сестрой говорил по-русски и с папой по-русски. И моя жена сходила с ума, потому что очень тяжело понять бытовую украинскую лексику. То есть вот телевизор русский человек поймет украинский, а когда люди говорят о шкарпетках и кроватках, там галстуки и носки, то это очень тяжело понять. Вот, поэтому мне, если говорить про самоопределение, то для меня была пытка, например, я болельщик футбольный, для меня пытка, когда играла Россия и Украина. Ну, потому что у меня раздвоение. Я придумал модель, да, как-то примиряющий себя, это самого с собой. Это я болел за то, кто проигрывает. Вот. И когда началась война, я ни секунды не сомневался, что я не могу здесь оставаться больше. Ну, просто это решение было принято мгновенно, и мы уехали. Вот.
А у вас сейчас какие-то родственники в Украине остались?
Есть, конечно.
Какие-то связи? Вы с ними?
Да, у меня полно родственников. У меня сестра в Киеве, а сестра актриса, и муж ее очень известный актер. Вот. Было очень смешно, наверное, это не сказать смешно, но когда 7 октября случилось у нас, немедленно позвонила Ольга и сказала: ребята, езжайте к нам.
Я очень понимаю, я знаю такие истории. Мне почему интересно вас спросить про это, потому что я знаю ровно такие истории, когда, там, не знаю, украинские друзья звонят в Израиль и говорят: ребят, приезжайте. Ну,
вот это было в моей семье, да.
Да.
Вот тогда их как-то не очень бомбили Киев.
Я про Гоголя почему хотела с вами поговорить. Мне интересно, вы как бы вот эту вот южную свою часть понимаете, как художник, как фоторепортер, вот этот, вот этот юмор, не знаю, вот эту... понимаете, ваши карточки не холодные. Вот есть такой злой юмор, а у вас... Но это очень теплый юмор, это очень чувственные работы. Это ваша вот эта вот часть, связанная, опять же, с identity, с происхождением, с юностью как-то, или как про это, или это дурацкий вопрос?
Чтобы я так знал, ну она откуда же знает?
Тяга к рассказыванию истории. Вот это прям очень заметно у вас и по вашим сериям, и по тому, как вы со студентами работаете. Вот мне кажется, что серия вам ближе, чем одиночная фотография.
Ну, конечно.
Конечно, да.
У меня есть такой большой флаг виртуальный, которым я размахиваю все время. Там на флаге написано «Я не занимаюсь искусством». И отдельная фотография, да, она для меня не самоценна. Вот мне очень нравится вот такая параллель. Вот должен ли адвокат говорить красиво? Ну, конечно, должен. Это вопрос профпригодности. Вот. Но если адвокат идет в присутствие исключительно с целью произвести красноречием впечатление на зрителей и сорвать аплодисменты, плохой адвокат, потому что цель адвоката – это защищать клиента. И если для защиты клиента нужно петь соловьем, он обязан это делать. И уметь это делать, да. А если нужно 11 часов читать справку нудным голосом, чтобы все уснули, он должен это делать, понимаете? Поэтому, потому что вопрос целеполагания. Так вот, у художника карточка цель, для меня карточка средства. Но просто если будут скучные карточки, мои истории никто не будет слушать.
Я вспомнила еще одну параллель между вами и Петром Вайлем. Ну, «Карта Родины» – это книжка, которой вы тоже делали фотографии, правильно?
Ну, я их не делал специально, меня просто попросили эти фотографии. Да.
И часть вот журналистской работы Петра, она туда вошла. Я вообще считаю, что книга... В отличие от «Гения места» недооценена.
Мне она существенно больше нравится.
А мне тоже.
Я заставляю своих студентов ее читать, потому что это просто учебник вот travel фотографии, потому что там вот он ищет ровно то, что мы должны искать.
И учебник истории политической современной одновременно, и карта этой родины, это карта прежде всего, может быть, или в том числе, это карта окраин, в которых были и военные конфликты, и разные последствия распада этой самой родины, этой большой карты. И, в общем, ну это я могу сказать, что это моя самая любимая книга Петра.
Я сейчас сделаю в какой-то степени итоговую книжку. То есть я хочу подвести итог своей работы в России, потому что я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в страну, а если вернусь, буду ли еще в состоянии ее снимать. Там будут, кстати, два тома. Один том – это фотографии из моей коллекции, я собираю старую фотографию. Да, и это фотографии семейных альбомов, там из городских, ну, то есть не профессиональная фотография, ну, сейчас называют вернокулярная фотография. Это как бы родина во времени, а родина в пространстве, это мои фотографии, там от Камчатки до Запада. Так вот, вчера было у нас такое важное совещание, которое...
Со студентами, да?
Нет, не со студентами, а был с моим издателем, с моим редактором и с моим дизайнером, ну, книжным художником. И мы обсуждали название. И я сказал, что самое точное название этой книжки, конечно, это «Родина». Но я боюсь, что она очень пафосная. На что эти трое мне сказали, блин, заткнись, и эта книжка будет называться «Родина». Я не знаю, будет ли она так называться, да. Я сейчас только подумал, что «Карта Родины» это
важная книжка. Ну, мне вообще кажется, извините тоже, если я делаю некорректное сравнение, что ваша книжка или ваше собрание «Последняя империя», оно как-то связано по контексту с «Картой Родины». А Петра?
Ну да, там же Петр еще и предисловие писал к этой книжке.
Еще один вопрос у меня вот по поводу этой работы. Она очень ценная, ну, говоря модным языком, с точки зрения постколониальной так называемой оптики. Вы рассматриваете окраинные места людей, окраин людей, входивших когда-то в Советский Союз, разные степени их антропологического поведения и травматизма. И вот эта глубокая, очень серьезная работа, вам не кажется, что сейчас она просто никому не нужна? Я имею в виду, вот началась эта история 24.02. На, то есть вторжение России в Украину, и как бы рухнуло все, все представления о возможности какого-то аналитического разбора постсоветской истории, в которой вы в том числе занимались.
В которой не все было плохо.
Я совершенно солидарна, я поэтому говорю слово, ну как бы мне нравится про человека, вот вы про человека, Петя про человека, а сейчас про не человека, про, ну просто все, весь этот гуманитарный нарратив
вопрос ставится. Это же вопрос, есть ли Бог после Холокоста?
Да, да, да. Вот, это ровно то, что я у вас хотела спросить. Есть ли, как бы, вот, это же Адорно спрашивал, можно ли писать стихи после Освенцима? Есть ли Бог после Холокоста? Как нам работать? Вот как вам работать сейчас?
Ну, смотрите, есть большой шанс, что этот мир кончится вообще.
Да, ой, нет, да, ой, нет.
А если он не кончится, то время лечит. Ну, время лечит, да, и все будет, если это не кончится, вот, все будет хорошо. И русские с украинцами помирятся, я абсолютно в это уверен. Но через 20 лет после войны немцы были самыми близкими друзьями наши. Ну, это правда. Я вот, если какой-нибудь сумасшедший не нажмет на кнопку, рано или поздно все, ну, я физик по образованию, не бывает.
Это правда, я забыла. Вы, кроме того, ядерный физик.
Я ядерный физик, да, в мире все процессы колебательные. Ну, пошел всплеск, рано или поздно энтропия его задавит.
То есть мы надеемся на то,
да,
что...
Да, если это не фатально. Вот. Но вероятность того, что это фатально, конечно, есть.
Очень не
хотелось. Мы ничего не можем изменить. Мне кажется, что уже, знаете, вот все эти политики, как русские, так и не русские, ощущение, что им галстук замотало эти волки. Они уже себе не принадлежат. Как в свое время с Горбачевым случилось. Он его тащило уже. Он уже не мог поступать иначе. Там уже, вот. И здесь то же самое. Вот если там вверху нет планов все это завершить, то рано или поздно все это там энтропия победит.
А значит, наши усилия должны быть направлены на то, чтобы она победила, на то, чтобы жизнь победила смерть неизвестным науке способом. Неизвестным науке способом. Знаете, может быть, я последний вопрос задам про ваших студентов. Вы учите их показывать истории.
Ну, не показывать, а рассказывать.
Рассказывать истории. Рассказывать, показывать.
Да. Курс называется «Фотограф как рассказчик».
Да, это ваш цикл образовательный, так назывался. Да? И, ну, можно какую-нибудь одну историю рассказать? Сергеевич, вы рассказчик истории. И я прям очень хочу, чтобы вы какую-нибудь историю нам рассказали.
И из последнего мне приходит на ум, например, чудесная история Роберта Назаритяна из Екатеринбурга про борьбу сил света и силы тьмы. То есть совершенно метафизическая история. Ночью выходят из тьмы, слуги тьмы, выходят наркоторговцы и пишут объявления на стенках. А утром выходят работники ЖКХ силы света. И их закрашивают разными цветами. Какая краска есть, так и закрашивают. И получается весь город в абсолютно модернистском искусстве, которое, ну, просто вот эти прямоугольники, это такой чистый ротко, да, вот, вот, который вот на стыке борьбы сил света и сил тьмы. Получается такой ЖКХ-арт, совершенно невероятно.
Я хотела спросить про Израиль, про ваше чувство дома. Вы сказали, что снимается вам хорошо только дома на самом деле.
Снимать хорошо там, где ты все понимаешь. Вот понимаете, когда я снимал в России, я понимал какие-то глубокие вещи. Вот. И мне сейчас жалко того времени, которое я потратил на фотографии в путешествиях. Ну, потому что, по большому счету, это туризм. Это много ярких изображений, часто существенно более ярких, чем фотографии, снятые в России. Но все это напоминает, знаете, пьяного, который искал часы под фонарем, потому что там светло. Да, вот. Поэтому вот те годы, которые я потратил на вот эту travel-фотографию, для меня, ну, в какой-то степени мне их жалко. Потому что если бы я остался, снимал это в России, то я бы сделал много больше в России. Конечно, я очень люблю Россию, и мне очень нравится фотографировать в России. И, конечно, дом для меня – это моя петербургская квартира, вот, которая все осталось, я надеюсь, да, книжки, коллекции. Вот. А Израиль я пока не чувствую дома. Может быть, это пройдет. Может быть, это пройдет. Я очень люблю эту страну, Израиль, и я очень благодарен ей. Потому что тот прием, который нам оказали тем, кто уехал вот там в марте, в апреле, он был совершенно, совершенно фантастический. Но дом у меня все-таки это то место, где я прожил 40 лет. И мне бывает снятся моя книжка, полка с книжками, я могу наизусть взять любую из них, да. А вот, мне снится Таврический сад и Смольный сад, где мы там гуляли с детьми, с собаками и прочее, прочее. Конечно, дом там. Вот. И я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь смогу туда вернуться.